В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 июля. В Тбилиси 21, в Тхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии намерены создать центр подготовки государственных служащих. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия назначил нового министра иностранных дел. Им стал Хасбулат Цховребов. Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия считает, что проблема бабочки-огневки приобретает международный масштаб. Прокуратура Грузии начала следствие по факту избиения полицейскими менеджера тбилисского клуба «Витамин» Лики Кикьяни. Подробнее об этом и о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия выступила за скорейшее снятие с Ирана оружейного эмбарго. За 10 месяцев еще более миллиона сирийцев стали беженцами. Минск просит у Москвы кредит в 3 миллиарда долларов. Россия выступает за скорейшее снятие с Ирана международного оружейного эмбарго. На брифинге в рамках саммита БРИКС в Уфе глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил:
мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго произошло как можно скорее. Тем более, Иран является последовательным сторонником борьбы с ИГИЛ, и снятие оружейного эмбарго поможет Ирану повысить свою боеспособность в борьбе с терроризмом.
Ранее в четверг заместитель Лаврова Сергей Рябков сообщил, что переговоры по ядерной программе Ирана вступили в наиболее сложную фазу. Россия вместе с другими странами шестерки – Франции, Китая, США, Великобритании и Германии – работает над предложениями иранской стороны. Западные агентства сообщают, что главным камнем преткновения на переговорах стал вопрос о снятии с Тегерана международных санкций в области торговли оружием. Участники не исключают, что уже сегодня может быть подписан исторический договор о замораживании Ираном его ядерной программы в обмен на смягчение санкций. В четверг источники в западных дипломатических кругах, близких к переговорам, опровергли сообщение иранского телевидения о продлении переговоров в Вене до понедельника. Международное сообщество подозревает Иран в тайной разработке ядерного оружия. Тегеран отвергает эти обвинения и утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Свыше 4 миллионов сирийцев были вынуждены бежать в соседние страны из-за войны у себя на родине. При этом более миллиона из них стали беженцами за последние 10 месяцев. Такие данные привел глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш, отметив, что сирийцы представляют сейчас крупнейшую группу переселенцев вследствие какого-либо конфликта с 1992 года, когда международная организация оказывала содействие примерно 4 миллионам 600 тысячам беженцев из Афганистана. Вместо поддержки мирового сообщества, покинувшие родину сирийцы живут в тяжелых условиях, все больше погружаясь в нищету. Согласно последним сведениям, более 230 тысяч человек убиты в Сирии с марта 2011 года, когда начались антиправительственные выступления, переросшие в вооруженный конфликт с участием правительственных сил, противостоящих им повстанцев и членов радикальных исламистских группировок.
Эхо Кавказа. Новости.
Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить ей кредит в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщил российский министр финансов Антон Силуанов на саммите БРИКС в Уфе. По его словам, вопрос будет рассматриваться с учетом выполнения условий программы по предыдущим российским кредитам. За последние несколько лет Москва выдала Минску несколько кредитов, последние в апреле этого года. Россия предоставила Белоруссии займ в 110 миллионов долларов. Ранее в конце 2014 года года российские власти приняли решение выдать белорусской стороне заем на сумму в 10 миллиардов долларов для строительства АЭС и госкредит на 1,5 миллиарда долларов на обслуживание госдолга, а также на пополнение золотовалютных резервов. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обещал сегодня передать ЕС детальный план экономических и социальных реформ, которые Афины должны проверить, чтобы вновь получать международную финансовую помощь. Лидеры стран ЕС определили для Афин крайний срок предоставления плана реформ – к утру пятницы, когда назначен саммит по Греции. Греческая газета «Кахтимерини» написала, что в результате запланированных правительством реформ за 2 года бюджет сэкономит 12 миллиардов евро. В статье также говорится, что по оценкам экспертов в этом году вместо ожидавшегося экономического роста в 0,5% в Греции будет спад на 3%. Правительственным указом до 13 июля продлены выходные. Некоторые банки не работают. Выступая в среду в Европарламенте, Ципрас заявил, что Греция не планирует выходить из еврозоны. Просит ЕС утвердить новую 3-летнюю программу кредитования и уже на будущей неделе готова начать пенсионную и налоговую реформы. Торги на фондовых биржах США завершились в среду существенным понижением основных индексов. На торгах в Нью-Йорке индекс Dow Jones, охватывающий 30 крупнейших корпораций США, упал на 261 пункт, то есть более чем на 1,5%. Одновременно специализирующиеся на акциях высокотехнологичных компаний индекс NASDAQ и сводный индекс S&P 500 понизился более чем на 1,7%. Падение цен на американских фондовых рынках связывается с опасениями инвесторов относительно финансового кризиса в Греции и обвального падения котировок на фондовых рынках в Китае в последние недели.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к главным темам. В Грузии будет создан центр подготовки государственных служащих. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. В этом центре грузинским госслужащим предложат ряд образовательных тренингов и программ с целью повышения их квалификации. Между тем, инициатива премьера, которая была радостно воспринята сегодня некоторыми министрами, насторожила неправительственный сектор. Свят Мчетлишвили продолжит тему.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили полон решимости возвести государственных чиновников на иной, более высокий уровень в плане образования. С этой целью глава правительства предложил организовать в стране центр, где госслужащие могли бы регулярно проходить специальные тренинги и включаться в те или иные образовательные программы. И не на добровольной, а, судя по всему, на обязательной основе. Свою идею Гарибашвили публично озвучил сегодня на заседании правительства.
На прошлой неделе мы начали работу над новым проектом закона о государственной службе. В принципе, мы уже подошли к завершающей фазе и даже отправили законопроект в парламент. Решено, что как только закон вступит в силу, в стране будет открыт центр подготовки государственных служащих. Сегодня здесь, на заседании правительства, вместе с нами присутствует директор Международного центра образования госпожа Нино Челидзе. Я попросил ее подготовить план того, как необходимо сформировать этот центр.
Сказал Гарибашвили. При этом премьер-министр подчеркнул, что подобные центры функционируют во многих европейских странах. Челидзе, в свою очередь, рассказала, что будущий грузинский центр будет сотрудничать с такими известными европейскими школами подготовки чиновников, как Школа Федеральной Администрации Германии и Центр Административной Подготовки Польши. Специалисты из этих заведений подключатся к разработке программ для грузинских госслужащих, подчеркнула Челидзе.
Эта школа предоставит возможность переподготовить на начальном этапе 12-14 тысяч государственных служащих. Тренинги для чиновников будут как базовыми, так и тематическими. Переподготовка позволит госслужащим продвинуться по служебной лестнице, но главное – обучение в центре позволит нашим чиновникам еще больше приблизиться к европейским политическим стандартам. В центре будут самые разнообразные интересные тренинги и формы обучения. Это моделированное обучение, групповое обучение и так далее.
Перечислила директор Международного центра образования. На первом этапе на организацию центра будут выделены 2 миллиона лари из бюджетных средств. Правительство не скрывает, что в будущем затраты могут возрасти. Правда, насколько, прогнозировать пока не берутся. Тем не менее, инициативу премьера все же дружно поддержали в кабинете министров. Глава оборонного ведомства Тинатин Хидашели была одной из первых, кто сегодня заявил, что грузинские чиновники, в том числе и министры, порой остро нуждаются в переподготовке. Зато в необходимости создания центра, где госслужащие будут повышать квалификацию, не совсем уверены некоторые грузинские эксперты. Так, грузинского политолога Рамаза Сакварелидзе смущает то, что власти страны, где бушует валютный кризис и где масса иных проблем, намереваются тратить деньги на проект, эффективность которого под большим вопросом.
У нас есть проблемы с госслужащими, но не по причине их неподготовленности, а по причине той нестабильности, в которую госслужащие попадают. Со сменой власти идет смена всего государственного аппарата. Тот опыт, который госслужащие набирают. Государство не может взять на себя всю тяжесть педагогического процесса.
Говорит Сакварелидзе. По его мнению, властям, как нынешним, так и последующим, необходимо избавиться от укоренившейся и пагубной практики чистки аппарата, который был при предшественниках. В успешности идеи сомневается грузинский эксперт, профессор Института общественных дел Грузии Торнике Шарашенидзе. Он рассказывает, что полноценные кадры для пополнения госаппарата выпускают не только учебное заведение, где он работает, но и многие другие грузинские вузы. А потому лучше было бы, если бы государство уделило бы больше внимания образованию студентов, а не действующих чиновников, считает Шарашенидзе.
Государство хочет что-то новое продумать, на самом деле ничего нового там нету нигде, потому что сейчас они пытаются изобрести велосипед заново. В конце концов, они придут к той мысли, что нужно это все отдать на аутсорсинг. Нужно найти хорошего контрактора. А хорошие контракторы уже существуют. Это есть ГИПА и другие.
Говорит Шарашенидзе. Но как бы то ни было, грузинское правительство во главе с премьером Гарибашвили, судя по всему, полно решимости. Глава кабинета министров пообещал, что чиновники будут повышать квалификацию систематически. Ожидается, что полноценное функционирование новый центр начнет через год. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил нового министра иностранных дел на смену отправленному 22 апреля в отставку Давиду Санакоеву. Им стал Казбулат Цховребов, до этого назначения занимавший должность заместителя главы МИД. Мнение юго-осетинских экспертов по поводу этого назначения в материале Мурата Гукимухова.
Казбулату Цховребову 35 лет. Он выпускник Московского государственного института международных отношений, специалист в области международного права. До этого назначения работал заместителем министра иностранных дел, говорит юго-осетинский политолог Дина Алборова.
Новый министр иностранных дел, он, в принципе, профессионал. Это замечательно. Вообще должны работать профессионалы на своих местах. И я так понимаю, и в обществе тоже есть такая надежда, что наша внешняя политика станет более активной и что у нас будет больше достижений в нашей внешней политике.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев также считает это назначение позитивным.
Он специалист, юрист, международник, свое дело знает. Прекрасно владеет ситуацией. Все-таки он проработал достаточное количество времени заместителем министра иностранных дел. А если говорить о том, он сможет что-то сделать или не сможет что-то сделать, вот это когда говорят, дадут сделать что-то, не дадут сделать что-то. Внешнюю политику формирует президент.
Так что какую внешнюю политику ему будут формировать, такую внешнюю политику он и будет проводить.
Казбулат – сын Инала Схавребова, бывшего главы Джавского района. Кстати, и второй заместитель министра иностранных дел Алан Кочиев, сын советника президента Каста Кочиева. Также специалист с хорошим московским образованием. По мнению Дины Алборовой, это один из примеров тому, как родители с возможностями, занимающие высокие посты или представители местного бизнес-сообщества, вкладываются в образование своих детей. Их примеру следует и другие, говорит Дина Алборова.
Вот сейчас уже вот это поколение, которое идет, именно вот эти дети, которые хорошо учились, закончили хорошие вузы московские. К сожалению, не все смогли здесь найти работу, но, в принципе, вот два замминистра иностранных дел, один из которых сегодня уже министр, они оба прекрасных молодых человека с прекрасным образованием, благодаря хорошим умным родителям, потому что родители занимались своими детьми в первую очередь их образованием. Я думаю, что это уже такой тренд, и это уже я вот наблюдаю и за своим поколением тоже, как люди вкладывают в образование своих детей. Я думаю, что это очень правильный путь, и он даст завтра свои плоды.
Это была югоостинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия в частности обсуждали катастрофическую ситуацию с поражением самшита гусеницами бабочки-огневки. Проблема приобретает международный масштаб. Абхазские экологи предупреждают, что огневка может появиться на территории Грузии и в Турции. Об этом и о других решениях правительства рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Алхаса Кварацхели утвердили в должности заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия. Приняли новое положение о государственном управлении связи и массовых коммуникаций в Республике Абхазия и установили предельную численность его работников в количестве 24 человек. В состав управления входят две хозрасчетные организации – республиканское унитарное предприятие «Абхазсвязь» с годовым оборотом 8 миллионов рублей и телекоммуникационные сети Абхазии с оборотом около 45 миллионов рублей, а также 7 районных узлов связи. Эти организации ничего из бюджета не берут, но и прибыли не приносят. Премьер-министр Артур Миквабе указал на то, что работу организации надо оптимизировать. «Не будет прибыли, не будет рупа», — сказал он и поручил начальнику управления связи Лаша Шамба представить информацию о том, какие площади занимают организации, сколько платят налогов и арендной платы. Фирме «Пекум» предоставили право на пользование месторождением инертных материалов в Гулерипском районе в объеме 500 тысяч кубических метров в год с внесением разового платежа, составляющего 10% от объема добычи. Далее слово взял вице-премьер правительства Шамиль Адзенба и попросил срочно принять меры для борьбы с гусеницами бабочки-огневки, которые с удивительной скоростью уничтожают уникальные самшитовые леса на территории Абхазии. Шамиль Адзенба сказал:
«Вообще ситуация с огневкой катастрофическая. Мы можем потерять самшит. Пицундах пораженность практически я зеленого листа не видел. Есть теоретический шанс, после того лечения, что мы провели, мы в августе сделаем второй этап еще, что все-таки какая-то часть самшита возродится, потому что она живет. Это самшит еще первых абхазов помнит на этой земле, древнейших, что это червяк начал осваивать ущелье Рицинское. Савелий Михайлович лично вчера весь день всеми тракторами там боролся, все вроде бы ему вступал, но машины это все развозят. Поэтому если мы сейчас не примем принципиальное государственное решение, в том числе и не поддержим его материально, мы потеряем самшит».
Председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава добавил к сказанному:
«Была информация, что на втором километре имеются очаги поражения, но, к сожалению, нами установлено, что очаги поражения продвигаются глубже, до шестого километра. Если сегодня не сделать заслон боюсь, что ситуация станет неконтролируемой. Мы обработали самшитовые насаждения там, где достигаемо. Но на склонах они сидят достаточно высоко. Недостаточно обработка наземным транспортом. А с другой стороны, авиации там применить крайне сложно ввиду пересеченности рельефа. Я не знаю, какая мировая практика для такого пересеченной местности, какая техника применяется.
Шамиль Адзенба сообщил, что во всех районах созданы специальные комиссии по борьбе с огневкой. Им надо передать препарат для опрыскивания, чтобы они срочно начали обработку самшита. Гусеница огневки стала настоящим бедствием для Абхазии. Проблема приобретает международный масштаб, так как насекомые могут оказаться и на территории Западной Грузии, и в Турции, добавил министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Прокуратура Грузии начала следствие по факту избиения полицейскими менеджера тбилисского клуба «Витамин» Лики Кикиани. Девушка обвиняет защитников правопорядка в нанесении телесных повреждений и словесных оскорблений. Правозащитники вновь бьют тревогу. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Клуб, в котором работает Лика Кикиани, расположен на Черепашьем озере. В ночь на 7 июля, рассказывает девушка, около входа в заведение повздорили ее знакомые. Завидев приближающихся к молодым людям полицейских, она решила как-то разрядить обстановку, однако в ответ от стражей порядка получила порцию отборного мата. После ее реплики оскорбления приняли еще более изощренный характер, зачем в ход пошли кулаки, рассказывает Лика Кикиани. Полицейских было много, побои они наносили поочередно. Сама девушка, пока ее били, по ее словам, периодически теряла сознание. Благодаря видеообращению, опубликованному ею в социальной сети Facebook на следующий день после инцидента, об этом заговорила вся страна. Лика Кикиани показывала перед камерой синяки внушительных размеров на руках и требовала изучить записи тех видеокамер, которые расположены непосредственно перед входом в клуб. Видимо, из-за того, что инцидент вызвал широкий общественный резонанс, вчера вечером МВД поспешило опубликовать заявление, в котором сообщалось о завершении его изучения в Генеральной инспекции при ведомстве. Полицейские Кикиани не избивали, все опрошенные свидетели это подтверждают. Так можно вкратце подытожить заявление МВД. Адвокату Ассоциации молодых юристов Ливану Вебхуадзе, который взялся защищать девушку, непонятно, почему министерство не сочло нужным изъять и изучить запись видеокамер, расположенных перед клубом. Доступ к этим камерам был дан Кикиани и ее адвокату лишь сегодня, после того, как девушка подала заявление в прокуратуру, и там начали расследование. Просматривая запись в присутствии представителей прокуратуры, девушке пришлось столкнуться с тем, чего она боялась, но ожидала. Видеозапись начинается с 3 часов вчерашнего дня. Все, что было до этого дня, полностью удалено. Я этого ожидала, однако оказаться перед фактом было очень больно. 3 видеокамеры должны были зафиксировать факт избиения. Если им нечего скрывать, пусть вернут запись. Я не остановлюсь, буду бороться до конца, заявила Кикиани сегодня вечером. Грузинские правозащитники сегодня в очередной раз заговорили о необходимости создания независимого следственного механизма. Частые жалобы граждан на незаконные действия представителей правопорядка больше говорят об определенном системном изъяне, нежели о единичных исключениях из правил, говорится в опубликованном сегодня заявлении Центра мониторинга и изучения прав человека. Правительство не проводит независимого эффективного расследования и не наказывает виновных, тем самым поощряя полицейский произвол, говорит сотрудница центра Софу Вердзеули. На протяжении последних дней стало известно о множестве фактов превышения полномочий полицейскими, о побоях. К сожалению, правительство не желает признать первоочередную важность этой проблемы и не рассматривает вопрос создания эффективной системы борьбы с безнаказанностью представителей правопорядка. В свою очередь, еще одна НПО, IDFI, сегодня также опубликовала заявление, в котором приводит статистические данные, запрошенные ею у прокуратуры. Согласно Согласно им, в период с октября 2012 года по январь 2015 в прокуратуру Грузии поступило более 10 тысяч заявлений, указывающих на конкретные факты незаконных действий госслужащих в отношении граждан. Из них около 3,5 тысяч заявлений касались преступлений, совершенных сотрудниками учреждений по исполнению наказаний и защитниками правопорядка. В опубликованном сегодня заявлении правозащитная организация сообщила и о том, что полной статистики относительно того, сколько дел было открыто на основании обращений граждан и каков был их исход, прокуратурой, несмотря на повторную просьбу НПО, предоставлено не было. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Недавний референдум в Греции вызвал активное обсуждение и в абхазском обществе. И не только потому, что в самопроглашенной республике есть 1500-я греческая община. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Одна из самых популярных тем в разговорах моих сухумских знакомых в последние дни – итоги воскресного референдума в Греции и дальнейшая судьба греческой экономики. С одной стороны, все закономерно, ведь Греция отнюдь не чужая для Абхазии страна, а связана с ней множеством исторических и живых человеческих связей. Тысячи наших бывших соотечественников, понтийских греков, стали репатриантами и живут теперь на исторической родине. 1500 по переписи 2011 года остались в Абхазии, но поддерживают, как правило, связи с родственниками-репатриантами. С другой стороны, проблемы, с которыми столкнулась Греция, реалии, в которых она живет, очень далеки, казалось бы, от абхазских, но именно казалось бы. Председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия, комментируя итоги референдума в Греции, сказал в интервью «Спутник Абхазия», «Ситуация в Греции настолько сложная, что независимо от того, как ответили греки на референдуме, времена наступают тяжелые. Модель развития, основанная на периодической финансовой подпитке извне, на расширение долга, вхождение в долговую яму, негативно отразится и бесследно не пройдет. Нужен еще не один десяток лет, чтобы исправить ситуацию». Конец цитаты. В общем, на мой взгляд, начали осуществляться предсказания тех на постсоветском пространстве, кто говорил, что постоянное расширение евроколхоза сопряжено с рисками. Когда-то в другом союзе советском была распространена практика, когда передовые колхозы укрупняли, присоединяя к ним отстающие, чтобы первые подтянули вторых до своего уровня, но зачастую получалось наоборот. Что касается конкретно Греции, то, конечно, совершенно неправильно обвинять ее народ, что он халявщик, но также нелепо обличать, как это на полном серьезе делают упертые антизападники, коварных европейских банкиров в том, что они сознательно и целенаправленно вовлекали эту страну в западню. На самом деле, думаю, основная вина лежит на греческих правительствах разных лет, которые, руководствуясь, очевидно, соображениями популизма, не соразмерно увеличивали объемы социальных выплат и приучали население, как говорится, жить непосредством. Пенсии, говорят, там чуть ли не самые высокие в Европе. В разговорах последних дней мои сухумские собеседники часто экстраполировали ситуацию в Греции на абхазские реалии, и многие сравнивали финансовые вливания в эти две страны со стороны Евросоюза и России. Но если грекам так или иначе нужно отдавать кредиты и с процентами, то Абхазии, стране, впрочем, 50 раз по населению меньшей, помощь оказывается безвозмездна. Однако благотворительности в чистом виде в международных отношениях не бывает. Я не думаю, как некоторые, что цель России – инкорпорация Абхазии. Любому адекватному российскому правителю понятно, что тут отрицательные для Москвы последствия были бы значительно весомее возможных дивидендов. А вот то, что, по словам российского политолога Александра Скакова, Абхазия является непотопляемым авианосцем России на Черном море, позволяет оценивать эту помощь как своего рода арендную плату. Есть, увы, и побочный эффект. То, что регулярная помощь извне расслабляет народонаселение, происходит эффект привыкания, и выходить из этого состояния неизбежно болезненный процесс. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе намерен обсудить с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным вопросы возвращения на родину граждан Грузии, осужденных в России за шпионаж. «Наши граждане отбывают срок наказания в России за шпионаж. Троих наших граждан мы уже привезли. Я надеюсь, что в этом году мы, возможно, закроем этот список и эту проблему», заявил Абашидзе телекомпании «Рустави-2», передаю новости Грузии. Кроме того, на очередной встрече, которая состоится в Праге 15 июля, будут обсуждаться вопросы транспортного сообщения и торговли. Есть вопросы, которые нуждаются в решении. Например, скажу конкретно, некоторые виды нашей продукции пока не могут выйти на российский рынок. И мы хотим, чтобы эта проблема решилась как можно скорее, отметил Абашидзе. Законодательный орган Австрии на пленарном заседании в среду, 8 июля, ратифицировал соглашение о ассоциации Грузии с Евросоюзом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии. На процессе ратификации присутствовал федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Себастьян Курц. Он подчеркнул большое значение сотрудничества Австрии с Грузией и отметил, что соглашение о ассоциации поднимет эти отношения на более высокий уровень, передает новости Грузия. Для полного вступления документа в силу необходима ратификация в парламентах стран-членов ЕС. Помимо Австрии, документ уже ратифицировали 22 страны-участницы ЕС. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначил нового главу внешнеполитического ведомства, сообщили в пресс-службе президента и правительств. Указом Леонида Тибелова министром иностранных дел назначен Казбулат Цхавребов, передает спутник Южная Осетия. Нового министра представили Кабинету министров сегодня, 9 июля, на заседание правительства. После отставки прежнего министра Казбулат Цхавребов занимал должность в Рио главы внешнеполитического ведомства республики. Абхазские футболисты получили приглашение провести товарищеские матчи со сборными командами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола самопровозглашенной Республики Абхазия. В Донецке абхазских футболистов ждут 16 июля. Матч между сборными Абхазиями и ДНР будет посвящен учредительной конференции Футбольного союза ДНР, которая пройдет 17 июля. Президент Абхазской Федерации футбола Джамал Губа отметил, что если финансовая сторона вопроса будет решена, сборная Абхазии готова к поездке в Донецк и Луганск, говорится в сообщении пресс-службы Федерации. 19 марта в Сухуми состоялся матч между сборными Абхазии и ЛНР, посвященный памяти погибших в грузино-абхазской войне и конфликте на юго-востоке Украины, а также памяти известного советского футболиста, уроженца Сухуми Георгия Граматикопула.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
Детские сады Тбилиси вновь, как и в прошлом году, не смогли принять всех желающих. В связи с этим сегодня в городском собрании Сакребуло заслушали отчет руководителей агентства по управлению детсадами. В агентстве поясняют, что виной всему медленные темпы строительства новых яслей. Оппозиция предлагает обеспечить дошкольников ваучерами для посещения частных детских садов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Детские сады в Грузии принимают детей с двухлетнего возраста. Для этого любой родитель, желающий впервые зарегистрировать ребенка в детском саду, должен заполнить специальную онлайн-форму и дожидаться ответа. Однако одного желания недостаточно, и оно вовсе не означает, что ребенок обязательно будет ходить в садик, потому что мест в нем после регистрации в первую очередь детей с ограниченными возможностями и семей вынужденных переселенцев и пострадавших от стихийных бедствий может попросту не оказаться. Во вторую очередь принимают тех детей братья и сестры, которые уже посещают детсад. И только после этого начинает функционировать онлайн-регистрация, которая фиксирует всех желающих. В агентстве поясняют, что в этом году смогут удовлетворить заявки лишь 10 тысяч человек, при том, что количество желающих гораздо больше. В Сакребулу для выяснения причин нехватки мест в детсадах созвали совещание, куда были вызваны руководители агентства по управлению детсадами. Руководитель ведомства Тимур Торданава называет сложившуюся ситуацию происками властей нацдвижения.
При прошлых властях с молотка пустили свыше 50 детсадов, и сократить их недостаток пока не удается. Мы будем искать внутренние ресурсы в детсадах, пристроим дополнительные помещения. Для этого я предлагаю подать заявки по месту жительства, но удовлетворить всех, по-видимому, все же не удастся.
Разводит руками чиновник. О других причинах отсутствия мест говорит и председатель комиссии Сакребулу по образованию Тамар Таляшвили.
В результате работы, проведенной на протяжении последних 10 месяцев, мы примем в этом году на 5 тысяч детей больше. Если в прошлом году в детсадах обучалось 49 тысяч 700 детей, то сегодня это число возросло до 55 тысяч человек. К январю ожидается вот в строй еще 4 детсадов. Следует учесть, что в результате реформы образования в садах остаются 4800 пятилетних детей, которые пойдут в школу в будущем году.
Следует пояснить, что в результате реформы образования возраст детей, которые должны пойти в первый класс, повышен до 6 лет вместо 5. Таким образом, 5 тысяч детей останутся в дошкольных заведениях в этом году. Однако оставшимся за бортом эти объяснения кажутся неубедительными. Нино уже отчаялась устроить ребенка в детский сад.
В этом году повторяется то же самое, что и в прошлом. Я просидела весь день перед зависшей программой, а сейчас мне говорят, что мест нет. Я воспитываю сына одна, у меня нет помощников. Пусть решают проблему, как хотят, пусть расселяют беженцев, которых вселили в здание детсадов.
Сетует женщина. В оппозиции предлагают несколько иной путь, говорит председатель Единого национального движения в Сакребулу Ираклия Бесадзе.
Давид Нормания не сдержал прошлогоднего обещания, в результате чего в сады не смогли попасть более 10 тысяч детей. Мы еще в сентябре прошлого года предлагали городскому правительству ввести ваучер для детсада, который бы дал возможность родителям при финансировании государства отвести ребенка в частный детский сад. Это решило бы проблему. Власти не прислушались, вот и результат.
Заявляет оппозиционер. В целом дефицит мест в детсадах появился сразу после прихода к власти грузинской мечты. В одночасье сады стали бесплатными, что и привело к повышенному спросу. Сейчас из бюджета выделяются средства на постройку новых детсадов. Однако процесс затянулся, так как на месте старых помещений уже построены новые корпуса, предназначенные для других целей. А в столице практически уже не осталось свободной территории. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наступило время рубрики «Взгляд ИС». Наш постоянный автор Вадим Дубнов делится впечатлениями от своей поездки по Грузии.
Кому не повезло и кто попал в сети грузинских железных дорог, может ничего не узнать о успехе грузинских реформ. Он даже может решить, приняв их за образ страны, что она и вовсе не реформируемая, и что, может быть, и прав белорусский батька, который даже не пробует. А поезда у него устроены лучше, пусть и не намного. А за день до того, как мне не повезло, я не то чтобы спорил с давними и добрыми грузинскими друзьями, обменялся мнениями. Этот обмен развел нас по нисходящимся полюсам, чему нам только и оставалось улыбнуться. Мои друзья – оптимисты. Оптимисты верят, что никакая остановка в реформах не может развернуть их обратно в принцип. Я пессимист. Не верю в паузу, потому что в реформах, как и в строительстве финансовых пирамид и хождении по канату, остановка – это в лучшем случае движение в сторону, чаще противоположную, в худшем – падение. Мои друзья-оптимисты полагают, что один раз отмучившись, во второй раз останется лишь подрегулировать, подтянуть и подбалансировать то, что разбалансировалось за годы простоя, которые путать с застоем могут только самые аморальные скептики. Мои друзья-оптимисты не питают ни малейших сомнений, что это второй раз обязательно наступит. Наверное, в Грузии быть оптимистом проще. И наш спор, в общем, не о политике, а о складе характера. Например, не все из моих грузинских друзей-оптимистов, но в количествах весьма превосходящих российские, полагают, что Запад все-таки не так просто арестовывает федеральное имущество и собирает улики для трибунала по Боингу. В неотвратимость трибунала они тоже верят. И в то, что для Запада российский вопрос не только делает чести, но и будущего, тоже верят. А в Москве на тех, кто во все это верит, смотрят с улыбкой, иногда желчной, часто чуть сострадательной. В Грузии быть оптимистом проще, а в России страннее. И это новая стена, тем более неожиданно, чем более прозрачно. Украинцы верят, что у них не может не быть лучше. Во-первых, хуже некуда. Во-вторых, побег с Востока, пусть и недостаточное, но необходимое деяние, и все, что было до него потерянное время, теперь это понято в очередной раз навсегда. Что представляет собой украинская элита? Украинские граждане знают по понятным причинам намного лучше других. Ни одна из украинских революций не сломила буйного жизнелюбия украинских олигархов и веренных им политиков. Но в ответ украинский гражданин являет одно – оптимизм. По мнению россиянина, понятно, не основанный ни о чем. Это теперь у либерала россиянина в глазах неизбывный и готовый выглядеть тысячелетним скепсис. Спорить ему с добрыми друзьями, грузинами, украинцами, кажется, даже понемногу с белорусами не о чем. Можно только подтрунивать над их оптимизмом, искренне ему поражаясь и втайне ему завидуя. В самом деле, неужели можно всерьез верить, будто есть жизнь после нынешнего грузинского простоя и думать, что железные дороги – недоработка и исключение? На что можно надеяться, если глава правительства не стесняется апеллировать к посконному большинству, ссылаясь принятие правительственных решений на патриарха? Неужели в самом деле мои грузинские друзья готовы считать простым дисбалансом радостный реванш большинства, которому реформы хуже войны? И в Украине в самом деле есть те, кто полагает свою элиту излечимой лишь на том основании, что она решилась порвать с Кремлем. И это всерьез, что из братского далека видится неотвратимым распад российской власти, и если не торжество справедливости, то хотя бы что-то по-человечески понятное, злорадное и непременно личность. Может быть и нет. Просто это часть формулы того оптимизма, с которым вдалеке от Москвы верят, что в нужный момент останется лишь подкорректировать резьбу, и момент непременно случится. Ни у них, ни у меня нет ни одного политологического аргумента, поэтому спорить не о чем. Уровень оптимизма становится политологическим параметром. Есть привычка больше не верить, и есть привычка надеяться. Вопреки любой очевидности или тому, что кажется в соответствии с этой привычкой, это очевидностью каждому из нас. Так устроен воздух. И нас никто не рассудит, даже время, которое, как сказал кто-то мудрый, на наших широтах не течет, а длится, и стало быть, все повторяется, особенно скверно. Мои друзья, впрочем, думают, кажется, по-другому. Хотя им, как мне показалось, не намного легче. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Москва.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На очереди обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
В Абхазии создана государственная комиссия по проверке сданных в эксплуатацию строительных объектов за период 2010-2014 годов. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия». Цель работы комиссии – инспектирование объектов, построенных в соответствии с комплексным планом социально-экономического развития за последние 4 года, а также оценка масштабов строительных недоделок, дефектов и ошибок проектирования, согласования сметы по их устранению. Всего в Абхазии за эти годы было построено порядка 150 объектов. Члены комиссии уже совершили первый выезд на объекты, недавно сданные в эксплуатацию, большая часть которых оказалась в плачевном состоянии. После публикации ряда критических материалов в СМИ о состоянии введенных в эксплуатацию объектов, ремонт которых осуществлялся за счет российской финансовой помощи, строители решили высказать свое мнение по сложившейся ситуации. Абхазия-Информ публикует их мнение. мнение. Один из них – Руслан Тванба. Он заявил, что такое масштабное строительство за послевоенный период в Абхазии осуществлялось впервые. Мы не исключаем, что в нашей работе могли быть и некоторые огрехи, но полностью перечеркивать сделанное нами тоже не следует. По итогам 2014 года Банк Абхазии заработал 164 миллиона рублей. Расходы составили 136 миллионов. Парламент Абхазии на очередной сессии 8 июля утвердил годовой отчет Национального банка за 2014 год. Об этом сообщает «Нужная газета». Отчет парламенту представил председатель Нацбанка Беслан Баратылия. Фонд председателя в этом году был закрыт. Баратылия сообщил, что для всей банковской системы Абхазии год был неудачным. Из 8 банков, которые работают, только 3 закрыли год с прибылью. Это Гарантбанк, Универсалбанк и Кибитбанк. Все остальные банки убыточные. Самый большой убыток в Сбербанке Абхазии. Он составил 97 миллионов рублей. Однако уже введен ряд мероприятий в работе Сбербанка, в результате чего в мае и июне банку удалось выйти в прибыль. В 2014 году 2,5 миллиарда рублей из всей банковской системы были выданы в виде кредитов. Из 2,5 миллиардов только треть можно назвать нормальными рабочими кредитами, которые обслуживаются и возвращаются в срок. Около 70% в той или иной степени с проблемами. В том числе есть безнадежные кредиты, над которыми нужно работать, сообщил Баратылия. Издание уточняет, что система банковских карт АПРА себя не оправдала и пока убыточная. По итогам года АПРА даст Банку Абхазии 1 миллион рублей, а расходы оцениваются до 10 миллионов в год. Безусловно, это мало, но мы активно развиваем этот проект. Я думаю, через 3-4 года мы должны достичь точки безубыточности, сказал Беслан Баратылия. В Абхазии прошел второй фестиваль военно-исторических фильмов, приуроченный к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает газета «Новый день». В этом году площадки фестиваля работали не только в Сухуми и Гудаути, но и Гале, где и прошло официальное открытие фестиваля. Гал – место, где мало подобных культурных событий, и для людей Гальского района это большое событие. Они с нетерпением ждут открытия фестиваля и очень благодарны нам за это, рассказал изданию председатель Союза кинематографистов Абхазии Кисоу Хагба. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. В 2018 году в Грузии, в городе Батуми, состоится 42-я Всемирная шахматная олимпиада. Готовиться к этому событию власти страны начали уже в этом году, выделив Федерации шахмат самую большую сумму среди других спортивных федераций – 38 миллионов лари. О том, на что будут потрачены эти средства и как готовятся к этому событию грузинские шахматисты, у чемпионки Грузии по шахматам Нино Бацияшвили спрашивал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Нино, расскажите, пожалуйста, как вы попали в этот спорт?
Я с детства в этот спорт попала, как бы. Отец научил меня 5 лет, с тех пор я играю, но в последнее время я уже начала заниматься профессионально, и вот результаты в последнее время у меня большие.
Какие победы у вас самые большие были в жизни в этом виде спорта?
Ну, в этом году я выиграла чемпионат Грузии среди женщин, выиграли командный чемпионат мира и на чемпионате Европы взяла 2-е место. Вот эти самые большие в этом году у меня успехи.
К чему готовитесь сейчас? Какие планы на будущее?
У нас лето будет как бы свободное, а потом уже осенью у нас будет клубный чемпионат Европы и потом уже чемпионат Европы, уже команда.
Как в целом готовятся шахматисты к чемпионатам?
Мы готовимся. На сборе есть, дома тоже готовимся, где-то в 6-7 часов в день. Очень важно смотреть новинки по дебютам, чужие игры, кто как играет, быть в курсе всего, что происходит в шахматном мире. 6-7 часов в день работаем именно над шахматами, учим дебюты, подучиваем эндшпиль, вот как обычно делают все профессионалы. Еще физически готовимся. Делаем какие-то упражнения, чтобы подольше не уставать и подольше там иметь свежую голову. Зарядки, вот бег, летом плавание. Ты должна быть физически сильна, чтобы выдержать вот это напряжение целых 5 часов, 6 часов.
Чего вы планируете добиться в будущем?
Ну, у меня сейчас рейтинг очень высокий, но я хочу стать мужским кроссмейстером. Я женский кроссмейстер и мужской международный мастер. Это все-таки спорт, как бы большая нагрузка. И держать напряжение мужчинам полегче, чем женщинам. И поэтому они более стабильные и более высоком уровне играют, чем женщины. Ты сидишь 5 часов, думаешь, противник тоже 5 часов думает, борется. Это очень сложно не выходить из вот этого состояния, думать и все время считать, и все время вот бороться, и это отнимает много сил.
Расскажите, пожалуйста, что нужно человеку, чтобы начать заниматься шахматами?
В первую очередь он должен хотеть заниматься шахматами, нужен чуть-чуть талант и много усердия, трудолюбивость. А все могут заниматься шахматами, потому что шахматы сам развивают вот этот интеллект, и дойти до какого-то уровня все могут абсолютно. Средно играют очень многие, у которого нет такого высокого интеллекта. Они кроссмейстером становятся, вот, но топ-игроков они не становятся.
В каком положении сегодня находится этот вид спорта в Грузии?
Сейчас очень большая поддержка идет уже от правительства. Открылась академия шахмат, где дети учатся бесплатно тоже. Это очень важно для детей, для нашего будущего поколения. Последние где-то 5-6 лет уже постепенно улучшается вот ситуация. В этом году федерация пригласили нового тренера Эльсбару Билава, который живет в Испании. Это очень дорого все. И для нас это очень важно, чтобы такие тренера приехали и с нами занимались.
В этом году Министерство по делам спорта и молодежи выделило Федерации шахмат Грузии 38 миллионов лари на 4 года. После этого в СМИ появилось очень много разговоров о непропорциональных тратах бюджетных средств. Как Федерации реагируют на подобные разговоры?
У Федерации такая позиция, что вот эта Олимпиада, которая проведется в 2018 году в Батуми, эти все деньги, чтобы организовать этот большой турнир, потому что там будут все страны мира, и мужские, и женские сборные. Это очень большой турнир, и очень много денег нужно, чтобы его организовать. Они хотят построить игровой зал, потому что будет, наверное, 1000 таких игроков, и где их поместить. Все должны играть в одном зале, все вместе.
Насколько важно для Грузии проведение подобного мероприятия?
Это будет в первую очередь, по-моему, реклама самой Грузии, самой Батуми. Потом это реклама шахмат и спорта. По-моему, это очень важно для шахмат.
Что бы вы пожелали грузинской команде на предстоящей Олимпиаде в 2018 году?
Я бы пожелала, чтобы мы взяли золотые медали.
Наш корреспондент Серго Брегвадзе беседовал с чемпионкой Грузии по шахматам Нино Батиашвили.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На перроне стоит молодой человек в очках. Он держит на руках прижавшегося к нему малыша лет 5. Рядом с ним грустная девочка постарше. У их ног большой старый фанерный чемодан с обитыми железом углами. Они ждут поезда, который увезет детей в далекую страну от ждущей их на родине смерти. Так выглядит памятник, установленный на главном вокзале Праги сэру Николасу Уинтону. Этот человек сумел накануне Второй мировой войны эвакуировать из уже оккупированной нацистами Праги сотни еврейских детей и тем самым спасти их от гибели в концлагерях. 1 июля Николас Уинтон скончался в Великобритании в возрасте 106 лет. О феномене этого необыкновенного человека журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует со своим коллегой, отслеживавшим судьбу сэра Уинтона, Ярославом Шимовым.
Ярослав, итак, каким образом Николас Уинтон спасал детей?
Это была его собственная инициатива. Она началась зимой
1938-39 года. Это был такой момент, когда Чехословакия еще существовала после Мюнхенского соглашения, но уже в таком урезанном виде, когда Германия забрала пограничные территории, и, в общем, многим уже было ясно, что, скорее всего, на этом Гитлер не остановится и, скажем так, сожрет и остаток Чехословакии. И один из друзей, Винтону было тогда 30 лет, он был финансовый маклер на лондонской бирже. Один из его друзей тогда работал в Праге и рассказал ему о том, что, в общем-то, там еврейскому, в первую очередь, населению, ну, ничего хорошего, так сказать, не сулит развитие ситуации, и что очень многие семьи беспокоятся, особенно те, у кого есть дети, и, в принципе, было бы неплохо этим людям как-то помочь. У Винтона были знакомые в Праге. В общем, он как-то принял к сердцу эту ситуацию, решил съездить, посмотреть, прибыл туда. Ну и, будучи человеком энергичным, он стал этим заниматься абсолютно на, так сказать, индивидуальной основе. Он там с помощью своих знакомых буквально в номере гостиницы сделал что-то вроде офиса и оповестил всех желающих, кто хотел бы отправить своих детей за границу на неопределенный срок, подавать заявки. Вот он собрал достаточное количество, поначалу несколько десятков таких заявок, вернулся в Англию и там стал зондировать почву у властей, что можно для этих людей сделать. Ну и дальше ему удалось договориться, Британия была готова предоставить визы этим детям, если найдутся приемные семьи, и если за каждого из этих детей будет внесен залог в 50 фунтов, по тем временам это очень солидная сумма, на предполагавшийся обратный путь, когда как-то ситуация в Европе, как тогда предполагалось, проясниться. Добившись вот этого всего, найдя какую-то, хоть и небольшую, так сказать, и спонсорскую, как сказали бы сейчас, поддержку, Николас Уинтон создал такую небольшую организацию, которая организовывала транспорты. Вот эти поезда, отправлявшиеся из Праги в Нидерланды, а оттуда паромом детей перевозили в Англию.
Но какой-то официальный предлог был для вот этого отъезда детей? Ведь не мог же он открыто говорить о том, что этим детям угрожает опасность, и, соответственно, их нужно вывозить?
Как не мог? Это был такой момент, когда еще никто не предполагал и не знал размеров, так сказать, нацистского безумия и того, что угрожает еврейскому населению Европы. Но «Хрустальная ночь» уже была в ноябре 1938 года, а в марте 1939 года, должен заметить, на следующий день после того, как уехал первый поезд с несколькими десятками вот этих детей, которых потом стали называть «дети Уинтона», на следующий день немцы вошли, оккупировали чешские земли, вошли в Прагу, и тогда уже было ясно, что то, что Гитлер преследовал евреев, это как бы уже было известным фактом. Конечно, Уинтон не заявлял тогда, что им угрожает смерть этим еврейским детям, но, скажем так, обстановка, ситуация, нестабильность, оккупация и так далее, все эти аргументы, конечно, шли в ход при переговорах с властями, а если брать другую сторону, потому что вот после оккупации, естественно, ему приходилось и его помощникам общаться и с оккупационной администрацией, и немецкой, и так называемого протектората Богемии и Моравии, с этой стороны, ну, вы понимаете, тогда еще не было принято так называемого решения об Эндлёзунг, об этом так называемом окончательном решении еврейского вопроса, то есть нацисты, часть нацистов полагала, что вот с занятой нами территорией, ну, хорошо, хотят англичане зачем-то принимать еврейских детей, ну, пусть и едут. В общем, удалось договориться и с одной стороны, и с другой, и эти поезда пошли. Они шли, несколько их ход было весной, несколько летом, ну, а потом произошла самая печальная история. Последний поезд должен был уехать 1 сентября 1939 года. Это был поезд с самой крупной группой. 250 детей должны были уехать. И они уже ждали, они уже были готовы, и родители их были готовы проводить. И тут пошло объявление о том, что Германия напала на Польшу, началась война, и Германия закрыла все границы, в том числе границы, естественно, оккупированной Чехии. Эти дети так никуда и не уехали, и об этом Николас Уинтон говорил как о самом тяжелом воспоминании своей жизни. Он там не был, естественно, в Праге, как британец, поскольку Британия уже находилась в состоянии войны с Германией, но говорил, что очень часто представлял себе эту сцену, этих детей, которые так никуда и не уехали, и большинство из них не пережило военные годы.
А сам он уехал в Великобританию, воевал он, как сложилась его судьба?
Он был, по своим убеждениям, поначалу пацифистом, но потом в ходе войны он, наконец, завербовался в армию, в военно-воздушные силы. Он ушел в отставку уже после войны лейтенантом, Потом он работал вначале в финансах, чем он, собственно, занимался и до войны, а потом в благотворительной сфере. Он работал в ООН, работал в разного рода благотворительных организациях. Но что характерно, это все отмечают, кто его знал, что это был человек очень скромный, и он десятки лет никому не рассказывал об этой своей деятельности. Вот как-то так это все прошло, и до 1988 года никто об Уинтоне, так сказать, как вот спасителя 669 детей из Чехословакии, никто не знал. Только потом журналисты BBC, раскопав эти материалы, устроили ток-шоу, на которое пригласили и его с супругой, и несколько десятков из вот этих людей. И вот тогда действительно к Уинтону пришла уже в преклонном возрасте известность. Его стали называть британским Шиндлером.
И, насколько я знаю, он получил и государственное признание.
Да, его возвела в 2003 году королева в рыцарское достоинство, так сказать, поэтому он называют сэр Николас Уинтон. А в Чехии он тоже очень почитаем. И он получил две высшие государственные награды Чехии. Одну в 1998 году ему дал президент Вацлав Гавел, а вторую получил он уже совсем недавно, пару лет назад, уже от нынешнего президента Земана. И в 2009 году была такая акция, 70-летие вот этого не уехавшего поезда, 1 сентября 2009 года, была акция «Winton's Train», когда из Праги в Лондон уехал поезд, в котором ехали вот эти несколько десятков спасенных им детей, а он их в Лондоне встречал на вокзале. Вот такая была проведена акция.
О судьбе сэра Николаса Уинтона Андрей Шароградский беседовал с Ярославом Шимовым. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.